Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый вечер, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник школы филологии, факультета гуманитарных наук, высшей школы экономики, Александр Владимирович Лаврентьев. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
Сегодня мы займемся изучением одного из самых бурных и периодов в истории страны и поговорим об одной из самых загадочных личностей в истории страны. Сегодня мы будем говорить про Лжедмитрия. Я так условно охарактеризовал название этой программы. Это называется она у нас будет «Идентификация Лжедмитрия». Вот. Причем сразу хочется отметить один важный момент, потому что многие... Собственно, это любимый вопрос. Вот скажи, например, историк, кто был Лжедмитрий? И все. И дальше люди требуют окончательного и четкого ответа. И вот мы сегодня как раз поговорим о том, что историки во многих случаях не могут дать этого четкого ответа, потому что историки берут свое знание не откуда-то свыше, и они опираются всегда на источники. И если у нас нет каких-то источников, которые нам дают конкретный ответ, то историк может только рассуждать о том, что, скорее всего, или там фразы такие могут прозвучать, по имеющимся у нас данным, вот, мы можем говорить о том, что, к примеру, Лжедмитрий был тем-то и тем-то, или есть такие версии, которые выдвинули в том числе и современники. Вот, Александр Владимирович, я правильно понимаю, что вот этот вопрос как раз один из тех, где абсолютную истину нам никогда установить не удастся?
Абсолютно и правда. Вообще, надо сказать, что это осторожничание людей, занимающихся историей, обычно и довольно регулярно воспринимается как некоторый уход от прямого ответа. Но далеко
или еще хуже будет, от нас скрывают.
Ну да, 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 да. При этом пытаются найти тех, кто истину знает. Такие всегда находятся в любую эпоху. Эти носители истины обычно все-таки шарлатаны. Ибо вопрос источников — это, собственно говоря, вопрос качества знания. Касается, кстати, не только истории. Это вообще в любой науке, естественной и гуманитарной, что-то должно быть такое известно фундаментально, из чего мы попытаемся сделать какие-то выводы, построить биографию. Но вот с этой точки зрения все, что связано с Лжедмитрием Первым в данном случае, потому что, как мы знаем, были еще Лжедмитрии, как минимум еще один всем хорошо известный, Лжедмитрий Второй, это в достаточной степени сюжет противоречивый. Ведь мы знаем деяния этого человека, но далеко не все из этих деяний приходятся, собственно, на период, который нам особенно интересен. У него была, условно говоря, биография досмутная и смутная. Это, вот, что касается смутной биографии, деяния известны. Что касается досмутной, тут есть несколько версий, воспользуемся вашим термином, связанных с личностью этого человека. Вот. Но мне кажется, что тут есть какой-то очень серьезный вопрос, связанный с совершенно другим. А вообще, так сказать, каким образом этот персонаж, уже понятно с самого начала, что одна приставка «лже» означает о том, что мы имеем дело с человеком, выдававшимся за другого. Вот каким образом этот человек ухитрился, если рассуждать дальше в принятом нами ключе, вздыбить гигантскую страну? Вот что такое? Значит, историки обычно и справедливо указывают на целый ряд внутренних причин. Вообще смута никоим образом не пришла к нам откуда-то извне, в отличие от Лжедмитрия Первого, который пришел извне все-таки. Это то, что называется порождение внутренней кухни. Все родилось здесь. И вот это вопрос, мне кажется, очень важный. Понимание того, что если есть проблемы у государства, то львиная доля их, абсолютное большинство, она рождается внутри. Значит, перечислять их довольно долго, да, наверное, нет оснований, но одну, связанную непосредственно с Лжедмитрием, все-таки стоит обрисовать. Дело вот в чем. В 1584 году скончался царь Иван Грозный, первый царь на российском престоле, и уже тогда... В 1584 году была понятна ситуация, что Россия рано или поздно войдет в серьезный политический кризис. Ведь вообще, как выглядел политический кризис в абсолютистском государстве? Россия еще не стала абсолютной монархией, но она шла к этому широким шагом. Ведь этот кризис всегда был связан с личностью монарха. Ведь российская политическая традиция знала только один способ наследования власти. От отца к сыну. Вот. Как известно, Грозный был женат, так мягко выражаясь, не один раз. Ведь детей имел от первого брака и от последнего. Значит, от первого с Анастасией Романовной Захариной Юрьевой. Между прочим, бабкой двоюродной будущего царя Михаила Романова. Uh-huh. Царь имел двоих сыновей. Судьба одного всем хорошо известна по картине Репина. Называемый часто Иван Грозный убивает своего сына. Называется она иначе, конечно. Значит, Иван Грозный, сын его Иван в Александровой слободе 16 октября 1581 года. Что случилось в 581 году? Тоже, между прочим, вопрос до конца не ясный. Но так или иначе, царевич Иван Иванович, которому суждено было стать русским царем, погиб. Значит, у него был младший брат, царь Федор, будущий царь Федор Иванович. Значит, а от последнего седьмого брака Грозный имел еще одного сына, которого звали царевичем Дмитрием Ивановичем. Поэтому к моменту кончины отца, сказать, было, условно говоря, два сына живы, но при этом Федор Иванович, во-первых, был рожден в первом браке, а не в седьмом, и его права на престол не могли быть оспорены, потому что седьмой брак, как ни верти, это слишком много для христианина, все-таки три, угу. Церковь разрешала, хотя Грозный там разными способами пытался объяснить, что там и брака не было. Сказать, это вообще Грозные жены, это любимейший сюжет, сказать, но не для сегодня, судя по всему, все-таки. Угу. Но так или иначе, повторяю, сыновей было двое. Сказать, один имел несомненные права на престол, но еще при его жизни, сказать, при жизни отца, было понятно, что, судя по всему, он так и не обзаведется потомством. Значит, еще отец выдал своего сына замуж, и неправильно говорю, сказать, женил. Угу. На сестре боярина Бориса Федоровича Годунова, между прочим, тоже будущего царя. Семейство не имело детей, точнее, один раз на свет появилась царевна по имени Феодосия, прожила меньше года. И, в общем, понятно было, что с этой точки зрения династия наступит конец рано или поздно.
Ну и сам Федор был слаб, болен, и понятно
было,
что
да, мы даже не будем перечислять все эти разнообразные, так сказать, особенности его нрава. Угу. Есть дивная пьеса Алексея Константиновича Толстого, «Царь Федор Иванович». Не знаю, по-моему, сейчас в МХАТе не идет, а много лет шла. Значит, где описаны, в общем, черты этого человека, может быть, и симпатичные, но явно не государственного мужа. А еще раз повторюсь, поскольку речь идет о монархии, то никаких альтернатив, никаких других способов управления, кроме как личность государя, их не существовало.
И вот, кстати, да. Ну давайте, собственно, опишем вот эти краткие этапы, скажем так, нашего подхода к смуте. Первое – это убийство, ну вот то, что нас сейчас касается конкретно, это убийство царевича Дмитрия, точнее, его смерть, ну, скажем так,
да,
обтекаемо.
Да, о котором мы сейчас через секунду поговорим, если угодно.
Да, его смерть, и, между прочим, в тот же момент сразу появляются в народе слухи, насколько я понимаю, о том, что царевич жив, и, собственно, есть какой-то, ну, такой абстрактный лжедмитрий, который где-то вот как тень витает над Россией. Потом второй раз появляются слухи о том, что царевич Дмитрий жив, и появляется вот эта тень лжедмитрия. Дмитрия, когда, собственно, умирает его брат Федор, и понятно, что нужно выбирать какого-то нового царя. А, у нас-то царевич якобы жив, и там появляются какие-то сплетни по этому поводу. Но их в тот момент удалось преодолеть, царем стал Борис. Это, по-моему, 98-й год был, правильно?
Совершенно верно.
Вот, в 1600 году болеет Годунов, и опять начинается, ну, такое брожение, и там якобы даже заговор Романовых против Годунова. И тут опять все вспоминают, а, царевич жив, может быть. Вот, и как бы опять появляется эта тень Лжедмитрия. И в последний, ну, уже раз в плотском, скажем так, воплощении, он появляется в 1602 там, или 3-м году уже в Польше. И вот этого вот царевича Дмитрия или Лжедмитрия нам как раз и нужно идентифицировать. Мы наверняка, вот то, с чего мы начали программу, не придем ни к какому выводу конкретному, но зато по ходу узнаем очень много интересного, разбирая разные версии и следственные, скажем так, действия, мы узнаем много нового о мире той эпохи. Правильно?
Да, абсолютно. И я, с вашего позволения, вернусь к тому, где мы прервались. Потому что вы абсолютно верно обрисовали наше дальнейшее движение. Угу. Но вот два существенных этапа. Первое, бездетный царь Федор Иоаннович, который так и не обзавелся детьми, скончался в 1598 году, потомство не оставив. Значит, его младший брат, сводный, царевич Дмитрий Иванович, погиб в городе Углич в 1591 году. Ходили разнообразные слухи о том, что там произошло в городе Углич. Но надо сказать, что вообще было снаряжено следствие. Значит, более того, на следствие был назначен человек, откровенно не симпатизировавший тому, кого обвиняли в этой смерти, боярину Борису Годунову. Угу. Звали его Василий Иванович Шуйский, кстати, будущий русский царь тоже.
Причем, насколько я понимаю, да. Борис Годунов, пользуясь своей властью, сам демонстративно назначил своего, ну, противника политического на руководителем этого расследования. И это как бы, ну, в его пользу говорит, что вот он так
поступил. Ну, да, многие толковали это именно так, и в этом есть полный резон, конечно, именно так это надо оценивать. При этом надо понимать, что власть, которой обладал боярин Борис Федорович Годунов, в общем, имела серьезные признаки легитимности. Во-первых, Годунов был ближайший царский родственник. Он был царский шурин, вообще-то. Вот, уже это делало его членом семьи. Значит, во-вторых, перспектива была совершенно понятна, потому что рано или поздно вопрос о том, что делать дальше, сказать, когда пересечется род московских Рюрикович, он, так сказать, неминуемо должен был встать. Значит, но в России, в отличие от других государств, а вообще пересечение династии, в общем, делать нередкое, не было никакого политического механизма выхода из такого рода ситуаций. Что происходило там в Речи Посполитой? Как раз, кстати, в конце XVI века там пресеклась династия Ягеллонов. Но в Речи Посполитой существовал выборный орган аристократии, Сейм назывался. Сейм, собственно говоря, выбрал короля. Кто читал королеву Марго Александра Дюма, наверное, помнит, что это был Генрих Валуа, который, правда, недолго выдержал в Польше, через 9 месяцев убежал. Вот. Но я хочу сказать, что Сейм на этом не успокоился, потом выбрал еще одного, короля польского, Сигизмунда III, будущего противника России в эпохе смутного времени, сказать, польского короля, который возглавил, сказать, движение на Россию, но это было потом, что уже после кончины Дмитрия I. Я просто к чему это все говорю? Что на самом деле ситуация в Европе, так сказать, такая бывала и не раз. Вот, но там знали, что делать. Вот, а вот в России такого не было никогда. У нас не было прецедентов выбора первого лица государства, ни в великокняжеский период, сказать, ни вот до 1598 года уже в царский. И при этом существовал, ну, условно говоря, действующий уже почти полвека механизм для того, чтобы как-то решить этот вопрос. Назывался он «Земские соборы». Угу. Еще в эпоху реформы Ивана Грозного в середине XVI века был создан первый Земский собор. Это представительный орган сословия, не надо путать его с парламентами или даже с польским сеймом. Он созывался, что называется, к случаю, жесткой и четкой регламентации по количеству участников, там, по протоколу не имел. Тем не менее, такой орган существовал. И поэтому, собственно говоря, в 598 году воспользовались ровным счетом тем, что было. То есть попытались сделать то, чего в России до этого не бывало никогда, избрать царя. Хотя, ну, мотивы, по которым избран был Борис Федорович Годунов, это отдельный большой вопрос, там не только родство фигурировало, хотя и оно очень существенно было. Важно другое, что сам по себе этот механизм, примененный впервые, очевидно, значительную часть общества все-таки не убедил. Царь должен быть природным. Угу. И вот неудивительно, что таким кирпичиком фундамент будущей смуты легла бы, между прочим, вот эта вот избирательная кампания. Угу. То есть появился новый царь, сказать, а царь, между прочим, это не индивидуальное лицо, это династия будущая. Угу. То есть у Бориса Годунова был сын. Ведь понятно, кому было передавать власть, и все как бы вот складывалось.
То есть это решение на века вперед,
конечно,
должно было,
конечно,
влиять на судьбу
России? Конечно, стратегическое решение. Хотя, ну, кто бы мог подумать, что все так обернется. Вот. Но, то есть, общественное неприятие в данном случае касалось, может быть, даже не только персоны Бориса Годунова, сколько самого механизма появления нового монарха. Повторяю еще раз, вещь беспрецедентная. Помазанник Божий не может быть избран, так сказать, что называется, людьми простыми. Угу. Тем не менее, это дело состоялось. Значит, а вторая ситуация, которую вы совершенно правильно сказали, связана с кончиной царевича Дмитрия, и она, очевидно, тоже наложилась вот на эту ситуацию неприятия Годунова. Слухи. То есть
выбрали царем того человека, который убил наследника прямого.
Ну и ему приписывали много чего, и убийство тоже, да. И... Хотя в следственном деле там никаких следов Бориса Годунова вроде бы нет, но и следственное дело, как известно, тоже штука такая растяжимая. Это тоже оглобли, которые можно повернуть в разные стороны. Сказать, практика новейшего времени очень хорошо это подтверждает. Вот. А возвращаясь, так сказать, собственно говоря, к ситуации 98-го года, сказать, имя царевича Дмитрия как некая законная альтернатива, сказать, избранному Борису Годунову, сказать, законного царя, оно постоянно фигурировало в слухах. Сказать. Тут есть еще один, конечно, существенный момент. Вообще политическая жизнь в России того времени все-таки не была принадлежностью, так мягко выражаясь, широких народных масс. Вот. И с этой точки зрения внутренняя жизнь двора, все, что там происходило, это была совершенно сакральная вещь за семью печатями.
Ну, конечно, газеты никакие не издавались, выпусков новостей с последними принятыми решениями Боярской думы
было тяжело.
Не опубликовались.
Но, кроме всего прочего, например, там, скажем, в других европейских государствах, ну, тоже Британия, например, что называется придворная жизнь, борьба фракций имела... некоторое отражение, во-первых, в парламентской борьбе, а во-вторых, не была тайной для всех. А здесь все происходило за стенами Кремля. И в значительной степени вот эта вот, так сказать, напитанная слухами атмосфера была в том числе и следствием вот такого, так сказать, вечной закрытости при принятии вопросов, которые так или иначе, в общем, обсуждались в довольно узком кругу лиц. И никогда не выплескивались наружу. Или там, скажем, выплескивались в очень редких случаях. Вот. Ну, а третий сюжет должен был появиться кто-то, кто возьмет на себя инициативу. Был, конечно, еще один. Честно говоря, Борису Годунову, так, ну, я бы сказал, не повезло. Кстати, в начале 17 века Россия попала, и не только Россия, кстати, Восточная Европа, попала в такую полосу серьезных климатических бедствий. Кстати, называется это периодом... малым ледниковым. Ну, конечно, это не было, собственно, движение льдов. Но для России, в которой земледелие, оно кормило основную, так сказать, 90%, можно сказать, населения страны, так сказать, зависело, так сказать, от урожая. Падение средней годовой температуры всего на 2-3 градуса, так сказать, означало тяжелейшие бедствия, потери, так сказать, урожаем. А в начале 17 века историки, современники отмечают целую череду таких неудачных лет, когда там в июне ударяли морозы, побивали все посевы. Ну, то есть, а следствие этого просто элементарный голод. И, так что тут есть еще элемент такого исторического невезения, возможно.
Ну, что называется, все наложилось. Ну, как всегда, да, в истории не бывает одного конкретного фактора, который влияет на какое-то большое социальное событие.
Да. Причем иногда такие случайные вещи в эту корзинку падают, которые, ну, буквально там 5 лет спустя об этом никому в голову не пришло думать даже.
Хорошо, смотрите, вот у нас случился 1603 год, ну, то есть уже когда в Польше заявил о себе Лжедмитрий, который заявляет, что он царевич, Дмитрий неубиенный, но спасшийся, и первое, что происходит, это Борис Годунов со своим, так сказать, правительством проводит расследование того, кто же это такой. И вот это первый сюжет, о котором мы будем говорить, когда первый раз попытались идентифицировать Лжедмитрия. Давайте начнем вот с чего. Откуда мы знаем, собственно, как проводилось это расследование? Мы говорим, что историк не может там истину какую-то в конечной инстанции донести. Он может апеллировать только источниками, оперировать. А вот в данном случае откуда мы знаем про это расследование и какие у нас есть факты, чтобы вот понять, кем был Лжедмитрий?
Ну да, в общем, вы правы в том, что, собственно, история версии, она начинается ровно в это время, когда появляется самозванец. То есть на место слухов заступают уже какие-то более или менее связанные попытки объяснить, кто, что и как. И совершенно очевидно, что во всех случаях те люди, которые эти версии рождали, так или иначе преследовали свои цели. Да. Это, в общем, даже обсуждать тут нечего. Вот. И с этой точки зрения, когда появился в Польше, в Речи Посполитой, будем точнее говорить, так называлось официально это государство, человек, который выдавал себя за спасшегося царевича Дмитрия, одновременно появилось, между прочим, две версии. Значит, одна версия появилась в Речи Посполитой, потому что самозванец, рассчитывая на обретение поддержки в польском обществе, прежде всего среди польской шляхты, естественно, должен был объяснить, что он, кто он и как. Значит, его рассказ был записан, называют так условно его исповедью самозванца, или, точнее, исповедью Дмитрия. Значит, этот рассказ был переведен на многие европейские языки, он был отослан в Рим, к Святому Престолу, например. Вообще, надо сказать, в Европе он был достаточно популярен.
И то есть у нас есть этот источник, он сохранился, да? Конечно. Это же называется версия
лжедмитрия. Да, его нет на русском языке, но он есть на многих других. Значит, повторяю, был очень популярен.
И там рассказывается, как он спасся, да?
Совершенно верно.
Как он проник в Польшу, как он выжил все эти годы.
Да. Именно то, о чем вы сказали. Там доброходы по имени не указаны, хотя иногда там всплывает какой-то таинственный там доктор, который его спас. Но так или иначе, вот эта вот версия, объясняющая, откуда он взялся и почему он может считать себя законным наследником престола, в отличие от Бориса Годунова, который стал царем выборным. Она, вот, собственно говоря, и появилась.
И смотрите, и, насколько я понимаю, историк, в принципе, должен эту версию и этот источник рассматривать всерьез. Ну, там, критиковать, размышлять, правда это или нет. То есть мы, в принципе, должны допустить, что лжедмитрий, вот тот самый Дмитрий, как он действительно про себя рассказывает.
Вообще, все версии должны быть рассмотрены.
Конечно.
Нельзя ничего на корню отметать. Вот. Но при этом, рассматривая версии, надо, в общем, понимать, так сказать, те политические интересы, которыми руководствуются люди, эти версии, так сказать, пускавшие в мир. Вот. В данном случае для Лжедмитрия I это был не просто красивый рассказ о том, кто он и как. Ему важно было для обретения, ну, в кавычках, скажем там, отцовского престола. Он понятно, что он не мог это сделать сам. Ему нужно было некоторую поддержку. Где эту поддержку искать? В Речи Посполитой ее можно было бы искать, ну, например, у королевской власти, у короля Сигизмунда III. Это во-первых. Но Европа в это время существовала уже в виде политических коалиций. Существовал император Священной Римской империи, крупнейшего государства Европы того времени, такой лидер католичества, католических государств своего времени. Существовали другие государства, которые все были связаны теми или иными отношениями. Вот. И в этом смысле, да, и плюс к этому существовал, конечно, верховный понтифик, то есть глава всех католиков. Поэтому с этой точки зрения адресат вот этой версии, исходящей от Лжедмитрия, он был адресован такому довольно широкому кругу, там, скажем, политически значимых сил Европы. Но в первую очередь, конечно, Речи Посполитой и польскому королю. Значит, это одна сторона. А вторая сторона связана с тем, что российское правительство, прознав о том, что появился некий царевич Дмитрий в Польше, тоже должно было предпринять какие-то усилия. Значит, но эти усилия должны были где-то сконцентрироваться. Вот мы не знаем, какое из государственных ведомств проводило это самое расследование, потому что его в виде дела, ну, знаете, ну, как это вроде там допросной речи, там, сопоставление версий, как это было, например, при рассмотрении обстоятельств гибели царевича Лжедмитрия в Угличе.
Да, у нас есть конкретное уголовное дело, сохранившееся.
Да, у нас есть судебное дело с допросами, там, один, другой, третий, этот показал то, это сказал это. Мы в данном случае не обсуждаем, насколько это все было, так сказать, срежиссировано. Но это есть. А вот что касается расследования правительства Бориса Годунова, мы о нем знаем только то, что оно проводилось, так сказать, и что были предприняты усилия через дипломатические каналы для того, чтобы показать в Речи Посполитой, что это, конечно, никакой не выживший царевич Дмитрий, а самозванец. А для этого надо было что-то положить на стол, что называется, какие-то аргументы. Значит, аргументы эти были положены на стол в виде родни.
Секунду, а вот давайте поговорим, а вот источник хочется. Мы указали, да, у нас есть версия самого Лжедмитрия.
Да.
Мы знаем этот документ, мы его назвали. Вот то, что можно сейчас взять и почитать. Откуда мы знаем вот эту версию? Как называется этот документ?
Это который российский документ.
Да, да.
У нее никакого названия нет. Мы только знаем, что расследование проводилось, и в результате расследования выяснилось, кто это был. Вот, с точки зрения, так сказать, российских властей. И вот тут-то всплывает у нас впервые имя Григорий Отрепьев.
Хорошо, вот мы пришли наконец-то и впервые, по-моему, назвали это имя Григорий Отрепьев. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Александром Владимировичем Лаврентьевым про Лжедмитрия. А не переключайтесь, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый вечер. Это «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. Сегодня в гостях у нас Александр Владимирович Лаврентьев. И мы пытаемся идентифицировать лже-Дмитрия. А в прошлой части программы мы впервые упомянули это имя — Григорий Отрепьев. И имя это впервые появилось благодаря расследованию, которое провел Борис Годунов, точнее, подконтрольные ему органы, скажем так, современным языком.
Именно так.
Давайте... И мы привыкли к этому, да? Ну, то есть мы всегда говорим, вот, да, Борис Годунов провел расследование, вот, расследование шло так-то, выявило то-то. А откуда вообще историки про это знают? Давайте раскроем внутреннюю кухню. Вот мы упомянули, что есть такой источник, исповедь самозванца, ну, так условно его называют. Это то, что написал сам Лжедмитрий о себе, свою версию происхождения. Откуда мы вообще черпаем информацию вот об этой стороне дела?
Вообще мы черпаем ее из нескольких источников, но наиболее подробный и системный. Увы, это не само дело. Оно явно существовало, потому что, ну, что такое в России, которая жила в то время там больше 10 миллионов человек, найти какого-то непонятного персонажа, который всплыл в Польше? Надо сказать, что это требовало определенных усилий.
Угу.
Вообще-то,
и сложнее, чем сейчас
какие,
было.
Да. Но, тем не менее, повторяю, дела нет. Но
оно, видимо, где-то сгорело, не сохранилось.
Сгорело настолько, это может делать отдельную передачу о том, что сгорело, увы. Но возвращаясь к интересующим нас делам, вот наиболее подробный, я бы сказал, системный и основывающийся на источниках рассказ о том, как происходило все события смутного времени, начиная от кончины царя Ивана Грозного и завершая событиями уже даже не 613 года, а более поздними, появился в 1630 году, именно в это время, правительство первого Романова, царя Михаила Федоровича, если быть точно, патриарх Филарет, его отец, который совмещал, так сказать, в одном лице,
угу,
и должность первого духовного лица православной церкви, так сказать, и отеческую опеку о собственном сыне, царе.
Угу.
Это был политиком, конечно, не только церковным лицом, и даже, может быть, в большей степени политиком. Вот под его руководством была написана официальная история смутного времени. Официальная, ну, непротиворечивая с точки зрения правящей династии.
Угу.
Называлась она «Новый летописец». Новый, потому что вообще летописание системное прекратили, похоже, вести еще при Иване Грозном.
Угу.
И тут эта традиция возобновилась, но, повторяю еще раз, там буквально там трем десятилетиям русской истории был посвящен достаточно большой и разнообразный текст.
Угу.
Вот. И вот в нем-то, собственно говоря, и содержится то, что мы знаем о том, откуда взялся этот самозваный царевич, кто он был, и понятно, что это была не заслуга патриарха Филарета, а все это были сведения, добытые, судя по всему, еще при Борисе Годунове. Из них выясняется, кто это был такой, всплывает фамилия Отрепьев.
Секунду, тут надо обозначить, да, что когда Филарет писал вот этот свой новый летописец, он еще мог опираться на свидетельские показания людей, которые были еще живы, он мог опираться на какие-то источники, которые до нас не дошли, то есть он обладал гораздо большим массивом информации, чем мы сейчас. И
я
поэтому...
скажу больше, патриарх Филарет знал лично Лжедмитрия Первого.
Вот.
Вот, что ж, все остальное даже можно не обсуждать после этого.
Поэтому, а мы сейчас уже, в свою очередь, распутывая эту историю, опираемся на те сведения, которые нам предоставили. Ставил Филарет.
Именно так, именно так. Но в данном случае Филарет для нас очень важен как, не только как некий официальный взгляд на события, но в данном случае как носитель информации,
угу,
которая была собрана, систематизирована, дело непростое достаточно, изложена в некоторой такой хронологической и логической последовательности, когда одно действие вытекает из другого. И вот что мы читаем в «Новом летописце», и, судя по всему, то, что стало достоянием расследования при Борисе Годунове,
угу,
о том, что существовал провинциальный род мелких служилых землевладельцев, по русской терминологии детей боярских, это мелкие служилые дворяне. Служили они по Костроме, по Костромскому уезду, род относил фамилию Отрепьева. Вот из этого рода происходил некий молодой человек, которого звали Юрий, Юшка. Значит, который каким-то образом оказался в Москве, каким-то, я говорю, совершенно не случайно, потому что это один из самых темных моментов его биографии. Значит, и в Москве какое-то время спустя был пострижен монахи Чудового монастыря. А Чудовый монастырь монастырем был непростым. Мало того, что он находился в Кремле, мало того, что это вообще один из старейших монастырей Москвы, основанный еще в XIV веке. Это монастырь, который непосредственно, даже физически, окнами своими смотрел на царский дворец Кремля.
Угу.
Монастырь непростой, повторяю еще раз, находившийся в особых отношениях с царской властью всегда. И вот здесь вот возникает, так сказать, много разных вопросов и версий, которые отличаются, с одной стороны, логикой, а с другой стороны, некоторой противоречивостью.
Ну вот, например, давайте. Угу. А как, собственно, Борис и его посольский приказ, видимо, который в основном этим занимался, доказывали тем же самым полякам, что этот человек, который называет себя царевичем Дмитрием, он на самом деле Гришко Трепев? Вот какие доказательства они привели?
Ну, доказательство было, так сказать, физически предъявлено в виде дяди Юшки и Григория. А Григорий — это монашеское имя.
Угу, угу.
Георгий, Юрий — это Георгий.
Ну да.
И Григорий. Монашеская традиция требовала называть лицо, принимающее постриг, именем, начинающимся с той же буквы, которая начиналась его светское имя. Так вот, этот дядя, которого звали Смирной Отрепьев, просто был привезен физически с посольством в Речь Посполитую. Вот. Ну, до какой степени такого рода предъявление могло бы убедить официальные власти Речи Посполитой, это, конечно, большой вопрос.
А он с ним встретился? Он сказал: «О, да, племянничек, здравствуйте».
Нет, он с ним не встречался. И тоже по совершенно определенным и понятным обстоятельствам. Дело в том, что самозванец, оказавшись в Речи Посполитой, вообще, так сказать, объявил о себе как наследнике и претенденте на российский престол совсем не в столицах, не в Варшаве, не в Кракове, а в замке, который называется Самбор.
Угу.
Владельцами замка были польские магнаты Мнишки. Юрий Мнишек, собственно, стал покровителем самозванца. Ну, дальше читайте Бориса Годунова Пушкинского, да. «Сцену у фонтана», Марина Юрьевна, будущая угу. русская царица и прочее, прочее, прочее. Вот. Тут надо сказать одну очень существенную вещь. Дело в том, что Речь Посполитая с точки зрения государственного устройства резко отличалась от российского государства. Российское государство было монархией, ну, еще не абсолютной, но стремящейся, так сказать, к абсолюту. Хотя польско-литовское государство, Речь Посполитая... Ну, собственно, Речь Посполитая по-польски – это республика.
Общее дело.
Да. Ну,
в переводе.
Да, ну, собственно, республика.
Угу.
Тут даже какого-то особенного комментария не надо. Это, ну, понятно, что это была республика, не в современном понимании этого слова, это была республика шляхты. 15% населения польско-литовского государства были дворянами. Кстати, вот у них были права колоссальные совершенно, несопоставимые с абсолютным большинством прав дворянства во всех остальных европейских государствах. Эти колоссальные возможности влиять на королевскую власть через выборные органы дворянские, которые назывались сеймики.
Угу.
Они собирались по территориально, а был еще большой сейм, который решал, ну, вплоть до вопросов, так сказать, финансовой поддержки тех или иных идей. И вот оказалось, что польский король, выразив самозванцу поддержку и даже сделав ему некоторые подарки, тем не менее, вот поддержать его, так сказать, политически не может и военно не может. Поскольку польский сейм высказался резко против, значит, лидер польской шляхты, канцлер Ян Замойский, был такой замечательный польский, так сказать, государственный деятель, вообще назвал исповедь самозванца, официальный документ, так сказать, комедией в духе Плафта и Теренция. То есть он был латинист, как положено хорошему шляхтичу. Да, и поэтому вот, не нашел иных сравнений. Вот. Поэтому самозванец совершенно не получил поддержки на сейме и, соответственно, не мог быть поддержан королем официально. То есть все, что началось потом, сказать, это была чистая авантюра, поддержанная, в общем, очень узкой группой польской шляхты во главе с воеводой Юрием Мнишком, старостой Сандомирским.
Поход Лжедмитрия был таким частным делом, частным предприятием.
Ну, до известной степени. Там был еще целый ряд обстоятельств, которые... повлияли, там, скажем, на организацию этого похода. Ну, в общем, нет никаких сомнений, что реку Днепр, границу, собственно, между Россией и Литвой, пересек отряд, ну, от силы, может быть, 2-3 тысячи человек. Что такое 2-3 тысячи человек на фоне российского государства? Это ничто. Вот. Но обстоятельства сложились таким образом, что в итоге самозванец, в 604 году, в октябре, перейдя границу, в мае следующего 605 года, был в Москве и был венчан на российский престол.
Ага, ну давайте вернемся все-таки к вопросу его идентификации.
Вот.
Так какие там еще были доказательства? Что мы еще знаем про это?
Вот, в данном случае, возвращаясь к идентификации, мы остановились на той точке, что правительство Бориса Годунова в надежде, кстати, покончить с этой интригой, предъявила свою версию того, кто, что это за человек, откуда он взялся. Угу. Значит, здесь было, ну, понятно, что все было исполнено негатива глубокого.
Ну, конечно.
Мы в данном случае не будем даже повторять этих характеристик, что он там был плохо, своровал. Но воровство в данном случае имеется в виду некое таинственное преступление, которое он совершил. Непонятно, какие, кстати.
Угу.
Вот. При этом эти преступления не помешали ему стать вторым монахом чудового монастыря. Вот. Но что он точно сделал неправильно, и с точки зрения русского человека, абсолютно, так сказать, запятнав свое имя, это он бежал из монастыря и сбросил монашеское платье. Он был растрига. И вот это вот было серьезно. Потому что, собственно говоря, растрига его называют большинство русских источников. Это интересный вопрос, кстати, как его называли, например, условно говоря, многочисленные современные повести и сказания о смуте. Его так и называли растрига, как правило. И вот это было клеймо.
То есть не самозванец, не Лжедмитрий, а у нас в источниках, в наших, мы в основном читаем слово растрига.
Да, растрига. Да, вот новый летописец так его и заклеймил. Растрига, растрига, растригой, растриге. Растрига не был, кстати, второй Лжедмитрий. Вот, а это было все.
Сказать, второй
это...
был вором, по-моему.
Да, он был тушинский вор. У него была своя кличка.
Вор случае... не в смысле украл, а в смысле да, приступил закон.
Совершенно верно, преступник государственный. Но в данном случае существенно было подчеркнуть вот это его отступление от основ православной жизни. Сказать, потому что надевший единожды на себя монашескую сказать, куколь, снять его уже нельзя вообще-то. А если ты снял, то все, отступник Божий и проклятие на тебя. Вот, и, но, собственно говоря, отступник отступником, а в мае 605 года Дмитрий, царевич Дмитрий Иванович, будем называть его официально, как его сам себе величал, вступил в Москву триумфатором абсолютным, царь Борис Годунов скончался своей смертью, правда, с сильными подозрениями на отравление, но кого в России не подозревали в отравлении, ведь это уж такая почти клише.
И тут уж точно мы не можем докопаться до истины. То есть бессмысленно спрашивать у историков, а его правда отравили? У нас нет информации.
Ну, нет. Ну, слухи об отравлении – это нормальная, повторяю, часть российской истории. Иван Грозный, там, Николай Первый. Ну, дальше они будут перечислять.
Ну, да.
Вот, и здесь была такая же картина. Так или иначе, Борис Годунов скончался. К тому моменту, когда скончался Борис Федорович Годунов, собственно, уже самозванец, несмотря на то, что... Силой он пересек, мало выражаясь, скромными русскую границу. Так и не был разгромлен, хотя была проведена мобилизация армии. И, собственно говоря, серьезный военный контингент был выдвинут на то, чтобы задавить это дело в зародыше. Но после того, как в лагере российского, официальной армии Бориса Годунова получили известие о кончине царя, она просто вся присягнула царевичу Дмитрию Ивановичу на верность.
А давайте пропустим вот этот, как мне кажется, очень хорошо освещенный момент с действиями его на престоле и перепрыгнем туда уже к моменту его смерти, когда опять возникли вопросы, а кто же это был такой. И, насколько я понимаю, новый царь уже, Василий Шуйский, провел новое расследование. Вот что мы про него знаем?
Да, тут, ну, это расследование, как представляется, оно уже не касалось личности и происхождения Лжедмитрия, но принципиально был другой момент. Он был чьим-то орудием, или он, что называется, сам пришел. Но совершенно очевидно, что он пользовался колоссальной народной поддержкой. Тут даже вопросов никаких нет. Накануне прихода Лжедмитрия в Москву, он в Москву пришел южными Украинами. Почему он шел югом, а не по прямиком, так сказать, по старой Смоленской дороге, как Наполеон, что, проще, мог бы идти и так. Это тоже отдельный очень любопытный сюжет, но так или иначе, когда он был в городе Тула, к нему выехала практически в полном составе, похоже, Боярская дума и присягнула ему еще до того, как оказался в Москве. Вот. В эту думу, между прочим, ходил царь Василий Иванович Шуйский, должен вам заметить.
Ага.
Да, то есть наступила ситуация, в которой надо было как-то все это дело объяснять. Вот кто это такой, откуда взялся? Ну, и самое простое в этом смысле свалить все на соседей, как известно. Вот тут-то появилась замечательная версия о том, что это ставленник польского короля, выпистыванный в Речи Посполитой, да, и что у них. Ну, а дальше надо было накрутить на это дело побольше негатива. И негатива было, надо сказать, достаточно много. Хотя связан был частью с тем, что самозванец пришел с небольшим количеством польского окружения. Например, все его секретари были поляками.
Угу.
Вот. Но само по себе это, может быть, не имело бы такого значения. Но серьезно на ситуацию повлияла история с женитьбой самозванца.
Угу.
Еще перед началом московского похода в 604 году самозванец подписал договор со своим покровителем воеводой Юрием Мнишком, значит, в котором в том числе обязался взять замуж его дочь, если окажется он в Москве. Он выполнил обещание, все было по-честному. Значит, после того, как он был венчан на московский престол, это был 605 год, в Речь Посполитую была отправлена делегация для того, чтобы привести невесту. Значит, невеста была взята в Кракове. В Кракове дом Мнишков, между прочим, цел до сих пор, в котором, так сказать, все это семейство проживало. Значит, была привезена в Москву. Это был уже рубеж апреля-мая 606 года. Значит, самозванец там сколько? Почти 10 месяцев был уже в это время, так сказать, венчанным царем российским. Значит, невеста прибыла с довольно большой свитой, ну, как положено царице.
Угу.
И вот здесь-то, если посмотреть на русские источники, начинается, так сказать, какое-то серьезное недовольство польским окружением, но в данном случае самозванца. И вело себя оно не так, и не придерживалось православных обычаев. И на венчание Марина Мнишек и будущего, да, и царя Дмитрия Ивановича в Кремль никого не пускали, не пускали никого в Успенский собор, где это венчание происходило. Значит, и вели они себя разнузданно, и бог знает что, там только не происходило. Возможно, все было так.
И царь Дмитрий Иванович сам-то ходил вместо того, чтобы его, когда его должны были вводить слуги. Ой. То есть это не принято было, чтобы бегал вот так
да,
вот.
Да много он что делал не так. Телятину ел, например. Что не поощрялось.
Вилкой.
Вот, вот с этим все было очень хорошо. И вот это тем более, что после того, как уже Дмитрий погиб в 605 году, был убит во время переворота, значит, царем был избран Василий Иванович Шуйский, хотя тихий боярин. Тут надо было, повторяю, еще раз объяснить, как такое могло случиться. Вот, и, разумеется, все было объяснено присутствием поляков, с тем, что он орудие, что он не сам по себе, что он готовил, там, едва ли там не готов был продать родину Сигизмунду III и прочее, прочее, прочее. Но картина, на самом деле, была гораздо более любопытной. Самозванец, похоже, был вполне себе самостоятельной политической персоной. И вот о чем уж точно не шла речь, что он там не собирался никому, так сказать, Россию сдавать. Он собирался играть свою собственную игру.
Хотя,
до поры до времени пользуюсь, хотя, и, может быть, даже, если угодно, водя за нос польского короля, но так или иначе, у нас нет никаких признаков того, что он, так сказать, собирался там продать родину, ополячить тут всех, там, построить костел и прочее, прочее, что ему шили. И вот, собственно говоря, царь Василий Иванович Шуйский, повторяю, объясняя, сказать, как вот так такое затмение могло произойти, сказать, провел свое собственное расследование, и надо сказать, что вот оно сохранилось более или менее приличном виде до наших дней, в виде расспросных личей ближайших людей самозванца.
Угу.
Прежде всего, польских секретарей и польского окружения.
Угу.
Вот, вот тут все было всем объяснено. Вот оно, собственно говоря, корень проблемы. Совсем не во внутренних противоречиях русского общества, совсем не в проблемах легитимации власти, так сказать, отсутствия механизма выбора царя. А все дело было в том, что вот, оказывается, зловредные соседи во всем виноваты. Вот это вот расследование царя Василия Ивановича Шуйского, оно тоже попало в новый летописец в виде пересказа такого, сказать, расспросных речей вот этих секретарей. Но там оно было так несколько гармонизировано, судя по всему, потому что в изначальном виде это был такой документ, который предназначался вообще всей стране. Он даже был не столько, может быть, ориентирован за рубеж, как вот это вот расследование Бориса Годунова, а сколько для внутреннего употребления. Второй раз избрали царя, а вдруг с вторым новоизбранным царем будет то же самое, что и с первым. Что называется, народ не поддержит. Механизм непривычный. Значит, поэтому этот документ был разослан по России, похоже, вместе с присяжной грамотой. Тут надо объяснить вообще, как, что происходило, когда новый царь занимал российский престол, то вся страна приносила ему присягу. В уездные города рассылал специальный документ. Значит, этот документ зачитывался в соборных храмах по уездам, куда собиралось, так сказать, окрестное дворянство и население. Ну, каждый лично не подписывал, но, тем не менее, это такая форма присяжного, присяги, так сказать, новому государю. Вот вместе с присягой Василия Ивановича Шуйского, новому избранному царю в 606 году, рассылался вот такой вот Еще одна версия событий.
Это такая пропагандистская версия. Мы не виноваты, да, это вот там поляки
конечно,
все навеяло, что
называется.
Мы совершенно
ни при чем. А то, что мы год назад поддержали все страны, ну, это, собственно говоря, сюжет уже пройденный был.
Причем, насколько я понимаю, вот эта версия Василия Ивановича Шуйского, она, в принципе, поддерживает историю с Гришкой Отрепьевым. Но, как я опять же понимаю, у современных историков сама версия, которая, казалось бы, ну, самая такая рабочая, которая вошла в учебники, она, в принципе, вызывает много вопросов. Вот расскажите о том, какие вопросы эта версия возникает. Ну, например, вопрос, почему Гришка попал в Чудов монастырь, в элитный, и, во-вторых, а почему он не служил, собственно, если он был из дворянства? Вот поподробнее про
это расскажите. Это очень хороший вопрос, абсолютно обоснованный. Ведь, вообще, очень много вопросов возникает тогда, когда мы пытаемся познакомиться с тем, а что такое было российское общество, условно говоря, 16-18 веков. Это было общество, организованное по строго определенному принципу. Принцип этот был сугубо иерархичен. Значит, и правящий класс в России назывался дворянством. Это такой собирательный термин, который на самом деле только при Петре Первом будет применяться ко всем, дворянскому сословию. Но это дворянство состояло, так, условно говоря, из двух категорий. Одна и небольшая его часть была сосредоточена в Москве вокруг государева двора. И это была, вот, так сказать, элита элит. Значит, там были свои служебные отношения, свой способ, так сказать, свои социальные лифты внутри. Но так или иначе, это была такая довольно замкнутая корпорация. Московская. Наверху сидели в этой корпорации бояре, а внизу сидели, так сказать, московские дворянские чины. Вот. И была несопоставимая с ними, так сказать, в количественном отношении гораздо больше. Масса мелких служилых дворян, которые сидели по уездам на своих земельных владениях, поместьях они назывались. Они были организованы в такие территориальные корпорации. Вот, вот в частности, Отрепьевы служили по Костроме. У них там были владения. Значит, что происходило с этими владениями? Вот эти поместья, это была форма расплаты государства со служившими им дворянами. Значит, и вообще-то, если ты хочешь сохранить с собой землю, а с земель дворянин кормится, у него же других источников дохода больше нет. Дворянин должен был служить. Причем тут же, где служили его дед, отец, где будут служить его дети, в этой же самой территориальной дворянской корпорации. Вот что и как случилось с Юшкой Отрепьем, будущим Григорием, и как он, почему он не был поверстан на службу у себя там на родине, а оказался каким-то образом в Москве, это вопрос, ну, один из нескольких, хотя вопрос довольно существенный. Вот для того, чтобы его задать, надо, повторяю, просто представлять, как было устроено русское общество. Там не было свободных, вольных людей таких, вольных художников. Захотел, поехал, захотел, не поехал. Это было такое служилое, так сказать, общество на самом деле.
То есть, получается, он был бы, ну, как бы по современным меркам практически дезертир, да? И он не мог вот так свободно разгуливать по Москве и там поступить на службу к тем же самым Романовым, о которых в источниках упоминается.
И здесь тоже есть определенный существенный момент, потому что вообще, так сказать, несмотря на то, что общество было организовано по служебному принципу, некоторые привилегии существовали у высшей категории российского феодального сословия, у бояр. Многие бояре имели собственные вооруженные отряды. Эти вооруженные отряды состояли из мелких дворян провинциальных, которые как-то были связаны лично, ну, находились в личной зависимости. Ну, условно говоря, там, брали в долг, например. И потом этим долгом расплачивались в виде службы там, в вооруженном отряде того или иного боярина. Но мы хорошо знаем, что Романовы имели владение под Костромой. Собственно, в Костроме после освобождения Кремля Михаил Федорович с матерью скрывался, и к нему туда ездил, между прочим, делегация, как все помнят, сообщать ему о том, что он избран на русский престол. То есть Кострома для них была территорией совершенно не чужой. В этом отношении можно предполагать, что, возможно, как-то какая-то ветвь довольно большого рода Отрепьев как-то была связана личными службами с Романовым. Но в том, что это имело место, во-первых, у нас нет твердых подтверждений, хотя это логично вполне. И второе, само собой разумеется, что в будущем Романовы вряд ли были заинтересованы в том, чтобы связывать свое имя каким-то образом с человеком, который, собственно говоря, был провозглашен отцом смутного времени.
Причем, насколько я понимаю, впоследствии, в 17 веке, Романовы старательно открещивались от того, что они имели какие-то связи с Гришкой Отрепьевым.
Ну, скажем так, не открещивались, это не упоминалось, это не педалировалось.
Не педалировалось.
Хотя механизм попадания его в Москву, как мелкого дворянина, служившего Романову, в общем, представляется вполне логичным себе.
Но в любом случае мы пришли к выводу, мы многое узнали благодаря этому нашему такому новому расследованию, если его можно так назвать, о том, как жила страна и как вообще был устроен мир того времени. Но мы точно можем сказать, что мы никогда не узнаем, кем на самом деле был Лжедмитрий.
Мы будем очень стараться.
У нас просто маловато источников для этого. Спасибо, Александр Владимирович. Это была программа «Родина слонов». Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях, там появляется много дополнительной информации. Плюс там можно почитать текстовую версию программы. До встречи в следующий вторник после 20:00. Меня зовут Михаил Родин. Пока.